Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, і ще Христос народився, тому що триває цей різдвяний період. Вітаємо також зі святом нашого психолога, пані Юлію Бойко.
Добрый вечер, рада быть сегодня в эфире, рада быть в новом году, и всех радиослушателей поздравляю с Новым годом, желаю всего самого светлого, самого доброго в 2014 году.
А про что мы будем говорить в передаче «Важко бути дитиною»? Ми дізнаємося ось буквально після того, як я назву номери телефонів. 577-56-45, 577-56-46, київські номери, 098-650-18-60 і 093-323-73-18, телефонуйте нам. Пані Юлія, про що сьогодні?
Ну, так, хорошо всіх поздравила, а тема сьогодні така достатньо складна. Це підростковий перехідний період і агресія, яка зв'язана з цим віком. Сьогодні хотілося б поговорити о старших підростках, о віці десь від 13-14 лет и поговорить о том, с чем же может быть связана их агрессивность, и которая пугает родителей. Им кажется, что все, дети перестают их слышать, дети перестают слушаться, они начинают взрослеть. И взросление какое-то с точки зрения родителей иногда кажется, что это совершенно неадекватное взросление. Это не взросление, это просто какой-то кошмар, как они говорят.
Это больше-меньше норма агрессия в цей период? 13-14 років.
Смотрите, сама агресивность подростковая и не подростковая, она может быть связана с несколькими моментами.
Как, боевиків передивилися, наприклад.
Скорее нет, скорее с тем, как уровень тревоги, какой у ребенка, с тем, какой уровень негативизма у ребенка. Есть такой тест Бас-Дарки, который тестирует агрессию. Так там, если я сейчас не ошибусь, по-моему, около 10, а то и больше шкал, по которым определяется агрессия. И вербальная агрессия или физическая агрессия, она не есть основной. То есть очень часто это то, что мы уже видим. Мы видим то, что дети начинают ругаться, мы видим то, что дети там могут драться, но на самом деле может совершенно зашкаливать шкала негативизма, особенно вот в возрасте там 12-13 лет. И вот этот негативизм, он связан с отношением детей к миру, в том числе и к родителям. Все, что бы не сказали, да, вот родители знают возраст 3 лет, больших не хочу, да, маленьких не хочу детей, когда они говорят, я не хочу. Вот, чтобы родитель не предложил, дети говорят, что нет. То же самое происходит вот в возрасте 12-13 лет, но это уже не то, чтобы я не хочу, а то, что у меня есть свое мнение, я знаю лучше вас, как мне быть. И вот этот вот негативизм очень часто он воспринимается как такая прямая вербальная агрессия. Хотя на самом деле именно к вербальной агрессии это, ну, не имеет никакого отношения. А негативизм напрямую он будет связан с уровнем тревожности. То есть чем старше ребенок, тем уровень тревожности у него будет повышаться. И связано это не с тем, что он там чувствует себя незащищенно, незащищенно, что у него есть какие-то страхи, а связано с тем, что взросление накладывает некий отпечаток, оно накладывает и ответственность. И с вот этим уровнем ответственности, к сожалению, они еще не могут справляться, и у них очень мало опыта, у них очень мало знаний. Есть некие знания родительские, которые родители пытаются там детям каким-то образом либо привить, либо навязать, либо рассказать, но своего собственного опыта у них достаточно мало, а страхов в этот момент начинают они, страхи начинают возрастать.
Чи правильно я зрозумів, що ми можемо спостерігати ось за цим визначенням, за цими характеристиками негативізму, що дитина, наприклад, зовні ніяк це не виявляє, і батьки, вчителі, оточуючі говорять, що це спокійний хлопчик,
да,
а насправді,
да,
десь там всередині в нього бушує щось. Як це визначити?
Ну, во-первых, конечно, очень сложно сказать это по одному какому-то моменту. Здесь очень важно видеть и слышать разных людей. Родители видят своего ребенка с одной стороны, учителя видят с другой, друзья и подростки с третьей. И, конечно, важны, наверное, мнения всех трех сторон о том, что происходит с ребенком. Если говорить о том, что когда родители обращаются к психологу, да, есть батарея тестов, которая будет тестировать уровень агрессивности ребенка, уровень тревожности ребенка, и на момент тестирования ребенка можно будет определить, в каком он психологическом состоянии, что с ним происходит на самом деле. Но первое, на что бы я вот родителям рекомендовала бы обращать внимание, это на то, сколько у ребенка друзей, какое качество, какие отношения у ребенка с этими друзьями, какие у него отношения в школе с учителями. Потому что очень много детей в этом возрасте, им очень сложно удерживаться. Опять же, мы говорим о тревоге, да, мы говорим о том, что они понимают, что школа уже подходит к концу, да, там, ну, вот, например, 9 класс. То есть это возраст там, 14 лет, ну, пусть это даже 8, то есть остается еще один класс, и нужно будет выбирать какую-то профессию, нужно будет либо уходить, либо не уходить из школы. Это будет накладывать новые какие-то обязательства, новые социальные роли, новые какие-то взаимоотношения. И ребенок, конечно, в этот период он начинает нервничать, и у него начинают портиться отношения с учителями. Большинство родителей что делают в этом случае? Они либо пытаются выгородить своего ребенка, сказать, да, он у меня такой замечательный, учителя плохие, либо же понимают, да, что ребенок не такой идеальный, чтобы избежать конфликта, мы лучше заберем ребенка, переведем его в другую школу, там его никто не знает, возможно, как-то будет складываться по-другому. На самом деле и то поведение, оно достаточно неправильное, потому что это формирует некое такое представление ребенка о том, что можно избежать ситуации, хотя она будет постоянно повторяться.
Тобто перейшов в іншу школу, все, немає проблем. І з собою займатися не треба.
Да, 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 да. Или же придет мама, папа, я не знаю, там бабушка, дедушка, они все равно знают, что я хороший и дома. Что тоже в последнее время, ну, как бы я достаточно часто наблюдаю в определенных семьях, дома разговор ведется о том, что учителя плохие, они должны воспитывать, они, ну, то есть
серед
есть некое,
батьків, мається на увазі.
Среди родителей в семье, естественно, это слышит ребенок. То есть и в таком случае получается, опять же, перекладывание ответственности за свои действия, за свои переживания на кого-то другого, вместо того, чтобы понять, что же происходит с ребенком, вместо того, чтобы помочь ребенку пережить вот этот период страха, тревоги, негативизма, непринятия в первую очередь самого себя, как ребенка и как подростка, который уже начинает взрослеть, и у него начинают меняться и цели в жизни, и ценности меняться, и представления о мире, они будут тоже трансформироваться. И вместо того, чтобы помочь ребенку это пережить, родители очень часто выбирают вот этот путь ухода, неважно какой, мы проговорили, два, их может быть гораздо больше на самом деле.
Це інша тема, але побіжно да. зачіпаючи, бо вже діти вийшли з новорічних канікул і повертаються до шкіл. Чи можемо ми говорити, що корисно в дітей формувати культ вчителя? Як, наприклад, це було, можливо, ми це бачимо лише за радянських фільмів, але як, наприклад, мені розказували батьки, що про вчителя погано говорити в сім'ї, ну, не було прийнято.
Ну, смотрите,
це корисно, чи варто просто триматися правди? Якщо він хороший, говорити, що він хороший, якщо поганий, то поганий.
Я думаю, що от здесь от оптимальний варіант – це видержувати нейтралитет, потому что учитель на самом деле, у него цели и задачи в школе другие. Его цели и задачи – научить ребенка. Ребенок может брать эти знания, может не брать. У него нет цели и задачи воспитывать ребенка, потому что все-таки воспитание сейчас, оно ложится больше на семью, чем на учителей, воспитателей, там, психологов и так далее. Насчет культа я не могу быть однозначной. Я все-таки против культов, я скажу вам, ну, как человек, скорее, не как психолог, наверное. Вот, я бы все-таки обратила внимание родителей на то, чтобы воспитывать в ребенке определенные ценности, воспитывать в ребенке умение самоуважать себя, и тогда есть возможность, он будет уважать окружающих. Когда ребенок чувствует, знаете, есть такое вот у Эрика Берна, транзактный анализ, есть там несколько вариантов. Я окей, и мир окей. То есть со мной все хорошо, я в порядке, и люди, которые вокруг меня, они тоже в порядке. И когда это человек ощущает в себе как то, что да, я достоин, да, я могу, да, у меня есть проблемы, но я могу с ними справляться, я могу просить помощь, я могу высказывать свое мнение, я могу быть в группе людей, и я там важен, значим и нужен. И тогда этот ребенок, он в состоянии воспринимать других людей точно так же. И скорее я бы говорила с ребенком о том, что учитель находится для тебя здесь в том числе, и насколько ты готов принимать для себя этот дар. Дар того, что дает тебе учитель. Знания, информацию, возможности какие-то новые, возможность предъявлять и себя в том числе. То есть, когда ребенок отвечает там у доски, да, или когда он отстаивает свою точку зрения, то это тоже возможность и дар развития самого ребенка и принятия самого
себя.
Пані
Юлія, дякуємо вам за дар вас в ефірі. Ось, і нагадую нашим слухачам, що триває передача «Важко бути дитиною», і у вас, шановні радіослухачі, є можливість телефонувати, ставити питання, отримати таку коротеньку в ефірі консультацію з тих чи інших проблем, які пов'язані з підлітками, з підлітковими проблемами. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ми говорили про тривогу і про те, що вона може зростати, коли дитина сама зростає, коли дитина стає дорослішою, відповідно, вона стає, має бути відповідальною за більше речей в своєму житті, обирати шлях, якщо це говоримо про старший шкільний вік, старший підлітковий вік, то чи означає це, що дорослішання дитини – це знак дорівнює з зростанням відповідальності, знак дорівнює з зростанням тривоги і, відповідно, агресії, негативізму, ось тощо.
Да,
чи можна якось скоригувати цей процес?
Ну, скоректувати, да, теж можливо, але от здесь хотілося б сказати о том, що ця агресія, вона дуже часто направлена вовнутрь себе. Тобто, дослідження показує то, що ця агресія, скоріше, не вовні. От то, що ми говорили про негативізм, і я говорила вам, що якщо ребенок в состоянии воспринимать себя целостно и как человека, который хороший, да, то это вот в этом возрасте вот очень часто и характерно восприятие себя как не очень хорошего, потому что и физиологически очень много изменений, то есть это тоже сложно принять, психологически много изменений, то, что мы проговорили, гормонально очень много изменений. И вот в этот период эта агрессия, она очень часто направлена вовнутрь самого себя, то, что называется аутоагрессия. И вот здесь вот я бы хотела еще отметить такой фактор, как чувство вины. Потому что чувство вины, на самом деле, оно очень сильно отличается от чувства стыда. То есть, если стыд – это базовая эмоция, с которой мы рождаемся, она есть даже у животных, то чувство вины – это та эмоция, в которой намешано очень много всего. Там и тревога, там и агрессия, там и страх, там и стыд, который ребенок не в состоянии переварить.
Чем это відрізняється?
Что, от стыда?
Вина та от стыда? Почуття стыду, сорому.
Смотрите, стыд – это когда человеку, ну, или там животные даже, да, вот они испытывают чувство стыда, когда они что-то делают плохо, они там прижимают ушки и опускают голову. Ребенок тоже, когда ему стыдно, он краснеет, когда вот он еще меньше, да, или он там начинает как-то уходить из контакта. И вот стыд – это эмоция, которая помогает урегулировать какие-то нормы, скажем так. Вина – это то, что потом нас съедает. То есть нам стыдно, мы делаем что-то не так, и потом ночью мы не даем себе заснуть. Мы пытаемся обвинить кого-то.
Ось, коли ми червоніємо, це сором, але коли ми не даємо собі заснути, то це вже вина, правильно?
Если мы покраснели и признались себе в том, что мне стыдно, что я так поступил, это проходит очень быстро. Как только мы перестаем себе в этом признаваться, мы не просим извинения, да, или мы там не признаем в себе то, что я поступил некрасиво, я поступил плохо, я поступил там нечестно, да, вот, вот тогда вот это переходит да, в чувство вины. И чувство вины, оно такое, знаете, как оно, ну, для нашего менталитета, оно очень характерно, потому что мы, большинство из нас держится на этом чувстве вины. Нам легче так манипулировать. И вот когда человек испытывает вину, этот человек, он более подвластен какой-то манипуляции, потому что он, ну, хуже ощущает себя, он не понимает, что происходит с ним, а есть очень-очень-очень много каких-то вещей, которые ему где-то сверху напихали, он их как-то там попытался трансформировать, понять, принять, до конца они не приняты, и я же говорю, что там очень большой микс эмоций, которые очень сложно разделить, где я злюсь, где мне неловко, где у меня вообще отвращение, это, ну, совсем не для меня, это неприемлемо мной. И вот в этом случае появляется вот это чувство вины. И в подростковом возрасте оно тоже очень часто зашкаливает, и оно будет влиять на вот эту вот агрессивность.
Згадуючи підлітковий вік і своїх однолітків, мені здається, що не приймали себе, напевно, більшість, якщо не всі. То як з цим боротися? І чи взагалі варто з цим боротися? Може, переросте, дитина виросте, негарний підліток, він стане гарним юнаком чи дівчиною, і взагалі проблема сама собою зникне?
Ну, в большинстве случаев где-то так и происходит. Единственное, что, знаете, есть такое понятие, как стадия декомпенсации, да, когда мы уже считаем себя здоровыми, но мы просто держимся за счет каких-то других совершенно вещей. То же самое происходит и во взрослом возрасте. То есть человек, который себя недолюбил там, в подростковом возрасте, он не чувствовал поддержки, не чувствовал любви, он, соответственно, будет во взрослом возрасте, возможно, он будет хорошим человеком, веком, но с кучей каких-то своих комплексов и с кучей каких-то проблем. Вот. Это не значит, что это будет как-то влиять на его жизнь, он не сможет жить, он сможет жить, но качество жизни будет немножко другим. Можно ли на это как-то повлиять? Да, можно повлиять, и есть очень много разных способов, начиная от творческих каких-то возможностей, да, принятия себя до самопроявления в творчестве, до фильмотерапии, да, просматривания фильмов и переживания. Почему вот в этот возраст дети, ну, сейчас скорее нет, чем раньше. Раньше больше читали и в книгах переживали нечто подобное. Вот, то есть в классической литературе мы тоже
можем... Тобто це можна так сказати, каналізація своїх почуттів, своїх емоцій, які здавлюються всередині, а ми їх випускаємо, наприклад, чи то в творчість, чи то в книжку і так далі.
Да, прочитывая и переживая, видя, как переживает это главный герой, мы, естественно, с ним соединяемся и проживаем его, ну, пусть небольшую, да, там, на сколько-то страниц за жизнь, но мы проживаем, анализируем, находим в себе какие-то моменты, как это происходит с нами, и делаем какие-то свои выводы. Ну, самое важное вот в этот период, если родители отмечают, что что-то происходит с ребенком не то, то есть видно, что он либо замкнут, либо его агрессия, она носит какой-то такой нервозный характер, да, то есть не просто там он выкричался, там, высказал свое фе, и на этом все закончилось, а вот оно растянуто во времени, то есть это постоянное какое-то такое состояние ребенка. В этом случае, конечно, лучше всего помочь тем, чтобы предложить ему посетить психолога, записаться в студию театральную, то есть найти какие-то альтернативы, в которых ребенок смог бы раскрыться. И, естественно, ну, я бы родителям все-таки рекомендовала больше говорить со своими детьми и поддерживать их теми словами, которыми бы хотели дети.
Мені здається, що це якраз є найбільшою проблемою для підлітків і їх батьків – спілкування. Да. Тому що підлітки ніби не хочуть слухати батьків. Батькам якось важко підступитися до цих, ну, зовсім інших. І вже якось навіть і не дітей.
Йожиків.
Так, да. Так. І що в цьому випадку порадити?
Ну,
цій проблемі.
В будь-якому випадку родителям не оставляти своїх попиток. Єдине, що, звісно, да, їх прийдеться кожен раз міняти. Тобто, кожен раз потрібно знаходити нові слова, кожен раз потрібно ділитися яким-то своїм опитом свого підліткового віку. Необхідно як-то більше давати можливості дитині висказуватися, хоча не еще вот в возрасте 13-14 лет они готовы высказываться, и вот то, что мы говорили о негативизме, да, они вот хаят всех подряд, кого только можно, где кто попадает, и важно просто объяснять, что вот, вот здесь вот мне кажется, что ты не прав, или ты говоришь это, потому что ты в этом месте слаб. То есть вот здесь ты не можешь отстоять свою точку зрения, поэтому тебе проще наказать кого-то своими же словами, к примеру, да, там сказать, что ты плохой, у тебя все плохо, твое мнение, оно совершенно дурацкое, что разные мнения имеют право места быть, разные действия, да, они тоже вполне возможны, и важно там не уподобляться чему-то, это не значит, что не нужно... Это не про то, чтобы обсуждать, ругать, критиковать, а про то, что тебе это не нравится, поступай по-другому. Попробуй сделать это по-другому. И это тоже имеет место быть. Плюс, я же говорю, что я бы все-таки рекомендовала родителям обратиться, ну, хотя бы к школьному психологу с этой проблемой.
Ми говорили про... Ну, давайте, у нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, добрий вечір.
Слава навіки. Пане Олексію, пані Юлія, дозвольте задати таке запитання. Чи правда, що особи, котрі в підлітковому віці не пережили ось такого бунтівливого віку, самоутвердження, пізніше можуть переживати його в дорослому віці? І наскільки це от співвідноситься з тими, хто був дуже слухняними дітьми і підлітками, і пізніше, як вони в дорослому віці себе переживають, і тими, хто таки пережив своє бунтівливий цей період, і як це виразилося в дорослому віці. Дякую.
Дякуємо вам за це запитання.
Спасибо, дійсно, ну, такий хороший вопрос. Смотрите, є, да, бунтуючі діти, є адаптивні діти. Ідеальний варіант – це свободний ребенок. Тобто ребенок, який може виражати своє мнение і може слышать взрослих. Относительно того, що відбувається з адаптивними дітьми і будуть ли вони переживати якісь кризиси в дальнейшем.
Адаптивні діти – це ті, які порівняно спокійно пережили цей підлітковий період.
Хороше, що сказали, то і зробили, лише би тільки не трогали. В цьому випадку, скоріше всього, не буде у них якихось таких ярких виражень бунту во взрослому возрасті. Скоріше, це буде вот подавлена вот эта агресія, що я не можу зробити щось. При тому, що вона вже буде дуже складно восприйматися. Це буде виглядати, ну, например, так, что, ну, кто же, если не я? То есть...
А якщо змістимо акцент ось цього питання, якщо в підлітковому віці намагаються попробувати максимум, ну, спробувати все, і якщо зустрічається ось пай-мальчик чи пай-дівочка, які цього абсолютно не мали, чи виникнуть у них потреби в пізнішому віці?
Іспитувати не обов'язково.
Не обов'язково. Тобто абсолютно немає якоїсь залежності.
Ні, це буде залежати від воспитання, це буде залежати від того, як ребенок этот, які чувства він іспитував в сім'ї, тобто наскільки він може бути відкритим. Важно в тому, і в першому, і в другому випадку, в першому, щоб вот этот возраст бунта, он не затянулся. Важно в том, чтобы это перешло во взрослую позицию, когда это возможно выражать совершенно спокойно свое мнение и слышать других. Вот здесь вот очень важно научить услышать других. То есть ты имеешь право сказать, но ты имеешь и возможность услышать то, что тебе скажут другие. И твое мнение может не совпадать с мнением других. И здесь придется делать выбор тебе уже как взрослому человеку. Относительно вот детей каких-то адаптивных, важно тоже их научить, чтобы они могли реализовывать свои какие-то желания и потребности, а не только желания и потребности своих родителей или, ну, значимых людей. То есть жить для себя – это тоже очень важно на самом деле. Опять же, неоднозначно, что у них потом будет какой-то бунт, но то, что внутри они будут испытывать этот бунт и неудовлетворение, это скорее более вероятно, чем то, что они будут расслаблены и удовлетворены полностью жизнью.
У нас залишається ще трошки часу. Будь ласка, телефонуйте. У вас є кілька хвилин, шановні радіослухачі. З пані Юлією Бойко ми говоримо про підлітків, про підліткові проблеми. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ви говорили про творчість, про можливість виразити себе в творчості, чи читання, яке допомагає каналізувати ці емоції негативні, що здавлюють дитину. Якщо дитина не чтець і не відчуває себе творчою, не хоче творчо якось реалізуватися, чи є якісь альтернативи? Мені вперше на думку спало, що дитина, підліток, який негативно ставиться до себе, він має отримати якісь здобутки в тих сферах, які йому ближчі, чи то в спорті, чи то в навчанні, чи допомагають здобутки підліткові перебороти негативізм до себе?
Вы знаете, вот здесь вот скорее с здобутками, да, с какими-то достижениями, вот здесь я с вами, наверное, больше не соглашусь, чем соглашусь, потому что достижения нужны родителям и нужны учителям. Ребенку иногда очень важен процесс и быть в этом процессе. И принятие его в этом процессе для родителей и для ребенка есть вот это вот состояние взаимопонимания, что да, важно, конечно, получать какие-то результаты, но и важно то, что ты прикладываешь для этого усилия, ты здесь работаешь, и твой результат может быть не самым блестящим, потому что ну, сколько спортсменов, которые не достигают первого места, все время являются там второе, третье место, они чувствуют себя подавленными.
Ну, чушь, друге, третье, это непогано.
Ну, неплохо, но опять же это зависит от того, что в семье является идеалом. И вот это вот само слово достижение, оно, наверное, в подростковом возрасте не есть ключевым. В подростковом возрасте скорее это вопрос того, что ты делаешь для себя, что ты делаешь для того, чтобы быть в этом процессе, для того, чтобы принимать себя в этом процессе, в этой жизни, в этом деле. И насколько это дело твое?
Це передача «Важко бути дитиною». Ми говорили про виховання підлітків, про підліткові проблеми, про спілкування батьків з дітьми. Дорогі друзі, бажаємо вам успіхів і сподіваємося з пані Юлією Бойко зустрітися за два тижні. З Богом!